События. У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков и координатор программ Комитета гражданских инициатив Дмитрий Некрасов. Мы сегодня будем говорить о новых акциях и инициативах оппозиции, которые позволят в какой-то степени, я надеюсь, противостоять наступлению власти на гражданские права. И это темы, связанные с выборами мэров прежде всего. Насколько я понимаю, наши гости вернулись из большой поездки по России, где пропагандировали возвращение прямых выборов мэров городов, ну и районов, видимо. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы, и смс-сообщение вы можете отправить на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, проявляйте свою активность. Ну а я обращусь к Дмитрию. Так все, в чем смысл вашей инициативы? Вот технология, да? Все хотят прямых выборов, а почему вас послушаются?
Есть три способа вернуть прямые выборы мэра. Первое, это если будет принят федеральный закон. Сразу могу сказать, он не будет принят, потому что есть уже заключение профильного комитета. Второй способ, это изменить устав каждого конкретного города. За этот вариант должны, за это решение должны проголосовать местные депутаты. В большинстве городов Единая Россия, конечно, банкует, поэтому если там нет какого-то серьезного противостояния элит, то просто так они тоже нас не послушают. Третий способ – это провести референдум. Тоже очень сложный способ, потому что мало того, что там нужно правильные документы подать, 5% подписей избирателей собрать, так еще и явка на референдуме у нас должна составить 50%, и только в этом случае будет принят, признан легитимными результаты этого референдума.
Я вообще не помню, по-моему, этих референдумов, чтобы они проходили по инициативе снизу в последнее время.
Ну, просто есть установка, не регистрируется, да, на этапе подачи заявления.
Тут что важно,
я сейчас просто договорю, как бы идея очень простая. Вот все, кто когда-либо подавал заявки на референдум, останавливался после того, как избирательная комиссия отказывалась регистрироваться группу. Мы же хотим найти 2-3 серьезных таких больших крупных города, где продолжим в любом случае кампанию. То есть штаб может быть по проведению референдума, а может быть о доверии действующей власти. Штаб может призывать депутатов менять устав, а может заставить их изменить устав, если добьется определенной мобилизации вот тех сил, которые заинтересованы в прямых выборах мэра. Если найдут члены штаба зарубежную недвижимость, пройдутся пешочком по избирателям. Теперь у нас же ведь закон Клишеса будет скоро действовать. И выборы будут проходить в городах, муниципалитетах по одномандатным округам.
Ну, по крайней мере, 75%.
В этих округах надо просто людям рассказать, кто готов услышать мнение людей, а кто игнорирует это мнение людей. И если грамотно поработать, то либо будет скомпрометирована действующая власть, либо она просто вынуждена будет в этих условиях изменить устав. Создаем прецедент в одном-двух городах, соответственно, продолжаем работать и в оставшихся. У нас из 200 крупных городов в 93 есть выборы мэра, а в 107 нету. Но поскольку у нас возвращены выборы губернаторов, то, мне кажется, самое время возвращать теперь и прямые выборы мэра. Передаю Дмитрию.
Да. Да. Дмитрий Некрасов, пожалуйста,
микрофон.
Дополнение.
Ну, что важно с этим референдумом? Действительно, все обставлено таким образом, что провести референдум предельно сложно, куча рогаток, плюс безумные требования о том, что на референдум должно явиться, должна быть явка 50%. У нас такая явка бывает только на выборах президента. Там. То есть у нас мэров избираются явкой 15%, даже 10%, а на референдуме должно быть 50%. Но было, мы не первые, кто придумали эту идею, что давайте подадим заявку на проведение референдума о прямых выборах мэра. Вот нам в Рязани рассказали, что только в одной Рязани было аж 14 попыток зарегистрировать такую инициативную группу. 14 попыток. Но об этом в Рязани знает там 20 человек. Но никто об этом не знает. В других городах тоже предпринимались попытки. Они были просто разрознены, и очень легко всегда отвечать, что мы группу не зарегистрируем, потому что у вас запятые не там стоят. Когда это не сопровождается кампанией давления и каким-то пиаром. То есть мы хотим серьезную кампанию провести там, да, действительно, в 2-3 городах, а подать заявки-то мы подадим в городах в 10 как минимум.
То есть поднять волну.
Ну, когда мы в 10 городах последовательно подаем раз заявки, нам говорят, запятая не ту стоит. Ну, хорошо. Подаем второй раз заявку, запятую переставили. Ну, и опять не ту стоит. Ну, понимаете, то есть мы создаем некое, это некий элемент давления. Понятно, что реальное изменение системы выборности мэра, то есть принятие выборного мэра, оно скорее произойдет, ну, либо на федеральном уровне как закон, либо... еще более вероятно, именно как изменение устава городскими депутатами. Но для того, чтобы городские депутаты провели это изменение устава, необходимо на них давить, в том числе, как бы, угрожая, с одной стороны, референдумом, с другой стороны, проводя такую кампанию. Но мы делаем эту идею более популярной и более, скажем так, обсуждаемой в местном обществе. Соответственно, вот, допустим, там, мы сейчас там прилетели, допустим, в Челябинск. Мы там поднимаем волну обсуждения этой темы. В Челябинске в этом году выборы, ну, в 2014 году, в этом политическом сезоне, выборы Гордума. Очевидно, что если мы эту тему раскачаем, то фактически все местные партии, ну или там одномандатники,
должны будут определиться,
вынуждены, да? говорить о том, что да, мы тоже за выборы мэра. И они, наверное, конечно, проведут эти выборы по старым правилам, но потом устав изменят. Вы понимаете? То есть у нас такая долгосрочная стратегия, долгоиграющая в этом плане. И мы для этих целей разные вещи делаем. То есть, допустим, мы в Нижнем Новгороде провели... Заказали Левада опрос общественного мнения по Нижнему Новгороду. Оказалось, что по Нижнему Новгороду 87,4% поддерживают прямые выборы мэра.
То есть, чтобы не было сити-менеджера.
Вот ну, чтобы просто люди напрямую выбирали. Хотите ли вы выбирать? Хотим. Мы это опубликовали. И, опять-таки, игнорировать... этот факт местные власти не могут. То есть там, я видел, местный мэр раза три, как минимум, в интервью уже начал говорить, вот зачем вы это вбрасываете, Левада там плохие. Ну, короче говоря, вы понимаете, дискуссия начинается. Мы поднимаем дискуссию, поднимаем волну, а дальше я скорее верю в то, что это изменит городские депутаты, нежели в то, что это реально изменится референдуму. Но мы будем двигаться по направлению к референдуму, чтобы создавать на них, использовать это как рычаг давления, как инструмент давления. Ну и плюс на федеральную власть, потому что если мы вдруг все-таки проведем 1-2 референдума, то на федеральном уровне это будет тоже серьезным сигналом.
Да, Дмитрий, по каким городам вы, так сказать, проехались в последнее время и какая реакция?
Мы были в Рязани, мы были в Тамбове, мы были в Нижнем Новгороде, в Челябинске. В ближайшее время мы собираемся...
В Кирове были.
В Кирове были, да, в Кирове. Забыл
правильно. Еще в некоторых малых городах.
Вот, и собираемся еще проехать 5, 7, 10 городов. Ну, в зависимости от того, куда позовут.
Потому что... все зависит от того,
конечно,
куда зовут.
Да? Конечно, нас уже активно приглашают в Чебоксары, нас активно приглашают уже в
Казань,
Ставрополь, Волгоград, по-моему, в Пермь.
Да.
Вот. И, естественно, там, где вот люди проявят такую активность, ну, это должно быть не в виде какого-то там твита обычного гражданина, Дмитрия, приезжайте к нам. Мы же изучаем ситуацию, смотрим, где есть активность, где есть инициативные группы, и приезжаем, их поддерживаем. Здесь еще один очень важный момент. Давайте представим, что власть зарегистрировала нашу инициативную группу и говорит, окей, проводите референдум, попробуйте 50% набрать. Вот, проходит референдум, явка, например, составляет 20, 25, там 30%. Но 90% пришедших голосуют за прямые выборы мэра. Так вот, в этом случае, даже если они не признают состоявшимся референдум, они никак не смогут игнорировать тот факт, что такое количество людей выразило свои требования своим участием в этом референдуме.
Да. По поводу того, куда зовут, это очень важно.
И кто зовет.
Да, и кто зовет. Поймите правильно, мы, эта компания, она инициирована сверху, но она идет снизу. У нас нет ресурсов никаких там, ни организационных, ни финансовых, ни каких-либо
других. А зачем вы тогда нужны, чтобы, если вы без денег?
А мы задаем импульс, вы знаете. Нет, мы денег не даем вниз. Что? У нас как бы просто компания, что, понимаете, гораздо проще подавать эти заявки, когда нас много в нескольких городах, и это освещается федеральным пиаром. Мы вот здесь у вас сидим в студии, а так бы никто не узнал, что в Нижнем Новгороде пытались сегодня подать ходатайство о регистрации инициативной группы, а местный ЦИК, ну как это называется, местная избирательная комиссия, не приняла по причине того, что они были сегодня на семинаре. Это такое, как нечто новое в избирательном законодательстве. Вот, соответственно, мы для этого.
Ушли на базу.
И мы дальше идем в те регионы, где есть, активисты, ну, понимаете, то есть в один регион приезжаешь, на нас приходит 100 человек. Вот сразу. Просто Дима пишет в Твиттер, и приходит 100 человек. А в другой приезжаешь, приходит 5 человек, условно, да? Соответственно, понятно, что там, где 5 человек пришло, смысла что-то делать нет. Там, где есть 100 человек, там не сходится. Ну и второе, это, конечно, наличие каких-то внутриэлитарных расколов. Понятно, что всегда есть какие-то силы внутри, которым, допустим, интересны выборы, или им интересно просто попинать местную власть. Это как бы их дело, нас это не интересует, нас их мотивы не интересуют. Наша задача поднять вот эту волну за выборность мэра, для того, чтобы как минимум изменить ситуацию в нескольких городах, как максимум в масштабах всей страны.
Давайте мы... Вот тут звонок неожиданно прорвался из города Лебедянь. Николай, пожалуйста, вот ваш вопрос нашим гостям. Какова ваша реакция?
Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. И ваши гости. Вот, говорите вы, референдум 50% власть говорит, мол, а выборы у нас могут и вы говорите, при 10%, да? Надо ввести поистине именно какой-то ценз такой, именно по участию, то есть 50%. В Греции, например, при выборах президента, насколько мне известно, если не приходит человек на выборы, то он несет, ну, по неуважительной причине он несет уголовную ответственность. Это. Но у нас-то ведь еще есть. И комиссии эти остаются, даже если референдум вдруг пройдет, посчитают так, как это нужно именно самой этой власти. И второе. Вот наступление на права людей в нашей стране. Вот хотя бы перевод стрелок. Это. Мы идем сейчас вперед на 2 часа.
Ну, давайте про часы отдельно. Да, давайте про мэров отдельно, про часы отдельно. Мы вас поняли. Дмитрий, давайте так.
Ну, вот я про явку считаю, вот, что я... неправильно в нашей стране наказывать людей за то, что они не ходят на выборы. Потому что иногда просто на выборах голосовать не за кого.
Ну, с другой стороны, хотя бы 10% установить какой-то порог, чтобы выборы состоялись.
Я сейчас отвечу. Это первое. Да? Второе. Если будет политическая конкуренция, будут сильные кандидаты, и явка будет выше. Это второе. Третье. Если посмотреть ситуацию в Европе, в крупных европейских городах, там явка везде меньше 50%. В основном это там 34-38. Кстати, это в Москве нормально. Была достаточно приличная явка. Когда говорят, что она низкая, это неправда. На самом деле она не ниже, чем была в прошлый раз. Просто в прошлый раз еще дополнительно накидали, когда фальсифицировали выборы. Так вот, мы внесли другую инициативу. Я внес личный законопроект, который снижает явку на референдум для регионов и муниципалитетов до 25%. То есть 25% на дурака просто не пройдет, если кто-то захочет похулиганить. Но если это серьезная тема, то 25% достаточно реалистично набрать под какую-то там серьезную идею.
Да, я напомню, телефон 8 800 222 12, так что можно бесплатно позвонить из любого региона России нам. Дмитрий Гудков и Дмитрий Некрасов у нас в студии «Радио Свобода». Вопрос такой, а вот, собственно, а зачем выбирать мэров? Вот, например, Дмитрий, как вы считаете, ну что, они лучше работают, те, которые избранные? Вот периодически сажают тех, которые были избраны на прямых выборах населением, причем сажают и членов «Единой России», и оппозиционеров. Правда, статистика говорит, что, кажется, оппозиционеров чаще сажают.
Гораздо чаще. Ну, я приведу два аргумента. Первый состоит в том, что, скажем так, выборы всегда являются важным мобилизующим фактором для власти. То есть, допустим, у меня есть некоторые там знакомые в мэрии Москвы, и я от них изнутри...
Опасные связи.
Да, опасные связи, да. От них изнутри слышал, что они там делали как раз в преддверии этих выборов. Они бы многого из этого, они делали это на благо москвичей, ну, это действительно так, да, они бы много из этого не сделали, если бы не было фактора выборов, вы понимаете.
Плитку кладут независимо.
Да, нет, понятно, что многое делают
дороги,
да,
парки,
многое там, делают глупо. То есть там вот там условно Навальный стал встречаться с бабушками, тут бац, префектам сказали, встречайтесь с бабушками. Ну, глупость, конечно, очевидная. Но, с другой стороны, тоже обратная связь. Почему, да? Они пытаются адекватно реагировать, они пытаются измениться. И там вот были истории, как снимали каких-то людей за мелкие проступки. Даже это в жизни бы не сняли, если бы не фактор выборов.
Мало сняли.
Фактор выборов, он в наших условиях мобилизует власть лучше выполнять их обязанности. И я абсолютно уверен, что даже там на примере Москвы тот факт, что вот такая технологичная кампания была со стороны Навального, он мобилизовал мэрию Москвы работать лучше. Это ну, скажем так, первый фактор. Второй фактор состоит в том, что, да, конечно, на выборах могут избрать кого угодно. У нас и бандитов избирали, и так далее.
Владимир Владимирович, Путина избирали.
Да, 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 это понятно. Но вообще это все работает в долгосрочной перспективе. Вы поймите, что, ну, вот, допустим, в начале 90-х очень много людей попало в различные МММ и прочие другие пирамиды. Это затронуло миллионы людей. Сейчас тоже есть пирамиды, появилось то же самое МММ. В это вовлечено гораздо меньшее количество людей. Почему? Потому что общество, оно чему-то научилось, появились социальные навыки. На первом этапе может быть даже хуже. То есть, вот мы это обсуждали там с рядом, скажем так,
я думаю, экспертов. Хуже некуда.
Нет, ну, иногда бывает даже хуже, что там первых там избирают, ну, горлопанов и так далее. Это бывает.
Но уже было это,
да, это было, и это, ну, постепенно общество учится. И лучшего механизма, чем выборы, в данном случае не придумано.
Хорошо, есть еще один момент, который тоже связан с выборами.
Еще очень важный аргумент, то, что в демократических странах, там, где мэров избирают, там уровень жизни намного выше, чем в авторитарных.
Слушайте, манипулировать разнообразными демократическими странами можно и так, и сяк. Я вот сегодня, вот у меня тут даже цитатка есть. Например, господин Володин как раз учил мэров, как вы знаете. Вот тут парк отеля «Империал» проходил семинар, как его называют, политучебы мэров городов. Это очень нравится, такая формула. Это прямо как при советской власти. Знаете, там комсомольская политучеба, партийная политучеба, а теперь кремлевская политучеба. Вот, пожалуйста, он тут же сказал, из 55 стран ОБСЕ в 54 губернаторы назначаются. Ну, вы знаете, я, скажем так, не проверял эти цифры. Может, его надули, а может быть, она и правильна. Только вообще-то в большей части этих стран, во-первых, парламентская модель, и поэтому это называется. Во-вторых, это страны небольшие и не федеративные. Да, да, да. А в федерациях губернаторы чаще всего или избираются, или, опять же, правительствами штатов, как в Индии, так сказать, там, премьер-министр и так далее назначаются.
Знаете, какой...
То есть можно, да, можно вот этими аргументами жонглировать как угодно.
Хорошо, но для всех мэров, знаете, какой был самый лучший урок? 8 сентября, когда единороссы ушли в оппозицию в Екатеринбурге, в Петрозаводске, и был серьезный урок в Москве.
Ну, и насчет Екатеринбурга,
вот лучше пусть будут такие уроки.
Я с вами бы, Дмитрий, поспорил, потому конечно, что ваш коллега по вашей бывшей партии «Справедливая Россия» Евгений Ройзман, вот он тоже здесь сидел. Во-первых, он рассказывал,
что... Я тоже не в партии, кстати, меня же исключили.
Не, ну его-то не исключили. Он там состоит же, кажется, справедливо.
Нет,
тоже уже все, да?
Он, нет, он у Прохорова, гражданская
платформа. А, да-да-да, у него же был точно конфликт с Мироновым. Видите, я уже не успеваешь следить за перемещениями российских политиков, забываешь, точнее. Ну вот, так вот он как раз доказывал, что он, не оппозиция, с губернатором там уже так поздоровался, призвал к конструктивной работе, вот, и вообще у него конфликт не по этой части с губернатором, все мы знаем там такие сложные...
Ну, я же не назвал Ройзмана оппозицией, я это учел, я сказал, что «Единая Россия» там в оппозиции, в какой-то степени, конечно.
Ну, что значит в оппозиции? У них большинство, формальное большинство в городском совете, это во-первых, а во-вторых, вот это как раз к моему вопросу.
Я с вами согласен, но на английской королеве, там, сити-менеджер.
Да, вот я об этом и говорю, что Ройзман избираемый мэр, да, без фактически полномочий.
Ну, подождите выборов в городской совет Екатеринбурга.
Вы думаете, все изменится?
Конечно. И уже все изменилось, понимаете? Потому
назначили
что
того же сити-менеджера.
Неважно. Вне зависимости от того, кто там больше полномочий имеет, мэр или сити-менеджер, я вас уверяю, что Ройзман, обладая такой поддержкой в городе, он эту ситуацию может переиграть, переломить в свою пользу. Значит, победы будут в городском совете. Я же говорю, не сразу будет меняться, а постепенно. Кстати, мы выступаем против вот этого вот двоевластия и против сити-менеджеров. То есть нам не нужны английские королевы, нам нужны ответственные мэры, которые будут зависеть от граждан и которых граждане будут избирать на всеобщих выборах.
Понятно. Тогда объясните еще одну вещь. Зачем вам, ну, я так условно говорю, раз вы теперь не в партии, и непонятно, с какой партией себя ассоциируете, вот вам... в кавычках «болотная оппозиция», тем, кто стоял на трибунах там, или около трибун всяких митингов, зачем вам борьба за прямые выборы мэров? Это такая теория малых дел, если в Лебедяне или в Ростове или еще где-то там в каком-нибудь городке в Ленинградской области победит какой-то мэр-оппозиционер, у него почти раньше, по крайней мере, до последнего времени судьба была одна. Или в тюрягу, или в «Единую Россию». Ну, хотя бы с этим соратником записаться, да?
Но вы как-то свой приходите к тому, что нам выборы мэра интересны только потому, что оппозиция там победит. Нет, не
я
так.
Я ничего такого не сказал.
Ну, тональность вопроса была такова. Знаете, выбранный Собянин, избранный Собянин, лучше назначенного Собянина.
Чем же он лучше?
Об этом говорил Дмитрий. Нет, ну я же не говорю, что он замечательный стал. Он просто стал лучше.
Выборный БМР уже в момент этого первого схода уже там стоял и людей успокаивал.
Подождите, еще не надо пару циклов. Здесь, да. Я говорю о том, что избранный Собянин лучше назначенного Собянина. Я же не говорю о том, что избранный Собянин лучше избранного
чем?
Навального.
Лучше
понимаете?
Чем?
Или помните, избранного
как кого-то? В анекдоте?
Лучше чем, конечно, в любом случае. Это раз. Второе. Выборы в Москве, в которых принимали участие 50 или сколько там тысяч волонтеров, но они просто изменили ситуацию в городе. Согласитесь, теперь эти люди мобилизованы. Теперь эти люди будут более эффективно бороться с коррупцией, более эффективно бороться с чиновничьим хамством, беспределом, будут активно участвовать там, в благотворительных каких-то программах, социальных программах. Эти выборы подарили надежду нашему поколению, что не все потеряно. Эти выборы стали определенным толчком к глобальному активизму и в том числе в других городах. Сейчас другие города будут брать пример. Знаете, я не считаю, что Навальный проиграл на этих выборах. Я считаю, что все мы в любом случае от этого выиграли. И если ситуация изменится в большинстве городов, крупных городов России, значит, там появятся люди, которые будут ходить во время выборов на избирательные участки, контролировать и наблюдать. Там появятся сети вот активистов, которые могут помочь какому-то независимому кандидату. Это повысит уровень политической конкуренции и уровень такого гражданского правосознания. Эта ситуация, ну, в целом изменит систему выборов в нашей стране. Поменяет, ну, по крайней мере, выборы федеральные уже будут проходить совершенно по-другому.
Вот-вот, я с вами с трудом соглашусь, потому что мне кажется, что если уж говорить о Навальном, это вы заговорили, то в значительной степени благодаря его деятельности, как и деятельности Собянина, оказалась легитимирована повестка вот этого национализма, антимигрантская истерия, и теперь после Бирюлёва...
Это было бы и без него.
Вся власть и оппозиция стали вот на такие популистские, антимигрантские и, на мой взгляд, довольно опасные позиции. Понимаете, без него. Он с энтузиазмом это поддержал. Понимаете, что демократ, что не демократ, они все, значит, с лозунгом «даешь визы, бей мигрантов». Ну, не бей, некоторые не бей мигрантов. Гони мигрантов в шею, да?
Нет, ну, вы согласитесь, что это в любом случае отдельная тема.
Что же отдельная тема? Любые выборы сегодня – это тема мигрантов.
Нет, ну, понимаете, вы предлагаете выборы отменить, да?
Я ничего не предлагаю. Я просто говорю, что это реальная тема.
Вот тема мигрантов, она появилась в результате того, что власть на протяжении многих лет ни хрена, извините за непарламентское выражение, не решала многие проблемы граждан. Поэтому сегодня все очень просто свалить все на мигрантов там, или на кого-то еще. Поэтому, конечно же, политики, они вынуждены актуализировать самые популярные проблемы. Но это закон жанра, если хотите. Но в целом, если мы говорим в долгосрочной перспективе, выборы мэра нужны, потому что люди становятся более... там, активными, люди становятся более просвещенными, люди становятся более информированными. Общество взрослеет, в том числе и благодаря вот этой политической
просто
конкуренции.
Ваш коллега по Координационному совету оппозиции, в котором вы присутствовали, а Дмитрий был ответственным секретарем какое-то время, Андрей Ларионов бы сказал, что вот представители вашего течения, они пошли по пути теории малых дел, предали повестку дня, которая была выдвинута на митингах, на Сахарова и так далее, то есть новые выборы, борьба с фальсификацией и так далее, и втягивают вот в эту череду всякой ерунды.
Я за теорию малых дел, вот честно, за теорию малых дел. Я не хочу никакой революции, вот честно, никакой революции не хочу.
Как
я хочу эволюции.
Такие вещи говорить,
а эволюция, возможно, когда что-то постепенно меняется. Понятно, что сразу, там, условно говоря, эта система там Москву не отдаст, да, а что-то где-то отдаст. А потом постепенно первые такие струйки в плотине. Плотина начинает разрушаться. И дальше происходит качественный переход количества в качество.
А вы помните, как было в 90-м году, что системе пришлось отдать именно Петербург и Москву позиции в Верховном Совете РСФСР, а потом пришлось отдать Ельцину и Дем России и страну. Понимаете? Вот люди боролись за командные высоты и за власть. Они не приспосабливались к системе, а хотели ее принципиально изменить.
Хочется надеяться, что граждане приобрели социальные навыки. И теперь мы все все-таки постараемся выучить.
И знаете, я очень боюсь вот радикальной смены управленческих систем, потому что как бы всегда в этом случае возникают большие издержки. Мы понимаем, что тогда возникли большие издержки. Понятно, что проблемы были там накоплены задолго до этого, но когда мы там, знаете, всех этих выгнали, мы новые пришли, давайте сейчас все делать будем. Это очень такой кавалерийский и опасный подход.
А можно... С другой стороны, с 91 года в России не происходила легальная смена власти. Понимаете, вот как оно происходило, например, в Украине.
Ну,
а в России
это большая
нет.
Проблема, да.
Вот, то есть застой, которого хочет, кстати говоря, судя по всему, значительная часть граждан в том или ином виде, мечтающая то ли о брежневском времени, то ли еще о чем-то,
цены
он существует.
Высокие.
Ну, цены. Ну, вы прямо как представители правительства. Выходит там какой-нибудь вице-премьер и говорит, Шувалов, по-моему, что пока цены на нефть высокие, у нас с инновациями дело будет плохо. Хорошая фраза, может быть, правильная. Только зачем тогда нужно такое правительство, которое вот по волнам идет? Может быть, и не нужно.
Но здесь у нас даже с Дмитрием разные позиции, поэтому хотел бы вот что еще отметить. Мы не только же ведь занимаемся вот этой проблемой. Да? У нас там возврат выборов мэра – это одна из тем.
Сейчас поговорим
она
о других.
Она действительно важная, политическая, правильно? Но мы же не говорим, что выборы мэра прямые или губернаторы, это панацея от всех бед. Нет, конечно. Это окно возможностей. Как этими возможностями граждане воспользуются, это другое дело. Но в любом случае лучше иметь это окно возможностей, чем его не иметь.
Поэтому, а лучше еще в дверь.
Поэтому мы сейчас, вот, например, активно пытаемся остановить вот эту вот грабительскую реформу, которую сейчас предлагают.
Реформу вы имеете
подъем
в виду,
наших пенсионных накоплений. Вот мы представляем поколение 80-х.
А у меня нет
нас грабят,
накоплений.
Всех грабят. Всех, да. Кто моложе 67-го, сейчас ограбят. И вы это почувствуете позже. Но надо сейчас уже об этом задуматься. Просто все наши накопления хотят потратить на текущие выплаты пенсионерам, потому что у правительства, которое, вот, как вы сказали, ничего не делает, потому что высокие цены на нефть. Так вот, сегодня уже у них нет денег, уже не хватает при 123 долларах.
Это очень важный момент. У нас при Ельцине средняя цена на нефть была 16 долларов за баррель.
Ну, когда жили плохо.
Я просто помню, нам студентам Кириенко рассказывал, что уже после того, как он был премьером, что говорит, мне снилось, в 98-м году было 8 в определенный момент.
Да,
говорит, мне, говорит, снилось, что было 14, и все у нас будет хорошо.
Подъем Касьянов, при 20 пошел.
Да, Касьянов в 2000 году, открывая заседание правительства, сказал, что 20 долларов за баррель, отлично, теперь у нас на все денег хватит. В 2007 году, когда у нас были созданы основная часть всех этих фондов, огромные накопления, было 70, и был огромный профицит. Сейчас мы сбалансированы при 123. Вы понимаете, что происходит? Завтра будет еще больше. Цены на нефть не будут расти вечно. Они завтра упадут, и вся эта система накроется. И тот факт, что они сейчас, при, условно говоря, том, что демография сейчас гораздо лучше, чем она будет через 10 лет и через 15 лет, то есть, по идее, с точки зрения демографии...
Мы в яму падаем.
Да, конечно. Вы понимаете, смотрите, у нас что было? У нас раньше, допустим, входило в трудоспособный возраст большое поколение 80-х,
бэби-бумеров
80-х, а на пенсию уходило незначительное поколение военное и сразу послевоенное. А сейчас происходит следующее, что в трудоспособный возраст входит поколение 90-х, которого фактически нет, а на пенсию выходит огромное поколение послевоенного бэби-бума, то есть там 50-х годов, условно говоря.
Хрущевских квартир.
И, соответственно, в этих условиях это все будет только ухудшаться. Все те люди, которые будут работать и будут на пенсии через 20 лет, они все уже родились. Мы понимаем, сколько этих людей есть, их счетное количество. И мы понимаем, что их соотношение будет ухудшаться. В этих условиях, это все было счетно еще и 10 лет назад, в 2002 году подумали, что надо создать заначку на тот период, когда будет совсем плохо. Начали создавать ту накопительную часть. А сейчас, когда еще стало еще не совсем плохо, еще совсем чуть-чуть,
решили уже там одолжить
заначку, да, эту заначку закрыть. Сейчас мы 3 года продержимся, а после нас хоть потоп. Это тот подход, который сейчас пропагандирует правительство, ликвидируя накопительную часть пенсионных накоплений.
То, что они придумали? Они придумали взять деньги, те, которые мы, либо государство наши деньги инвестировало в государственный фонд, либо мы инвестировали в негосударственные пенсионные фонды. Они это переводят в баллы, да, а потом... когда мы выйдем на пенсию, они эти баллы назад переведут в рубли.
Да, ну, только это такой валютный
киоск они создают. Да, вот это вот. Будет зависеть от курса валют. Но понимая, что пенсионеров будет больше, чем сейчас, я имею в виду соотношение пенсионеров и работников, будет в пользу пенсионеров, у нас демографическая ситуация ухудшается. Мы понимаем, что и цена на нефть может снизиться. И вообще столько ошибок в экономике, и понятно, сколько будет стоить балл. Вот сейчас, допустим, он будет стоить 65 рублей, например, а когда мы будем уходить, он, ну, допустим, в этих деньгах будет стоить там 30 рублей, предположим. А то, что они там придумали эту программу стимулирования более позднего выхода на пенсию на 10 лет, да кто же поверит им? Кто же поверит, что выход на пенсию в 70 лет обеспечит тебе удвоение пенсии? Да в это никто не поверит. Более того, они не смогут это обеспечить. То есть это сплошной обман.
Да, я так понимаю, что возможности заблокировать этот законопроект у оппозиции, если ее называть, правда, оппозицией, уж ладно, это комплимент там к КПРФ и «Справедливая Россия» никакой нет в Думе, правильно?
Ну смотрите, здесь есть два пути действий.
Ну, то есть пошумят в Думе слегка,
ну,
правильно?
Пошуметь, это, кстати, в данном случае важный путь, потому что все-таки у нас правительство и президент достаточно популистские, и если будет слишком сильное шумление, то и реальная реакция населения, то они могут и отступить.
Ну,
это знаем.
С Российской академией наук шум был,
да, результат... Ну, Российской академии наук каждого конкретного человека особо не волновало.
Да сами ученые не воевали хорошо.
Да, а пенсии волнуют каждого, это касается каждого.
У кого есть накопительный...
25 миллионов человек.
Не, подождите. Вот тут не надо говорить о том, что это касается только тех, у кого есть накопительная часть. Потому что, вы поймите, эта накопительная часть должна будет компенсировать провал, когда будет совсем не демографическая яма. То есть, соответственно, сейчас, когда этой части не будет, значит, на всех будет меньше. То есть, у тех, у кого и нет этой накопительной части, это тоже может коснуться, ну, через несколько лет. Но как мы планируем идти? Там есть, ну, некоторые очевидные нарушения. Ну, во-первых, у нас есть Конституция 55, часть 2, что там не ухудшение социально-экономического положения граждан. Во-вторых, есть некоторая практика Конституционного суда, как раз по пенсионным, в том числе, делам, которая свидетельствует о том, что, ну, они признают, вот, что у граждан должны были сформироваться законные ожидания в отношении этих накоплений, и их отнимать неправильно, да. Соответственно, мы будем обжаловать это в... Ну, есть такая форма, это, по-моему, называется запрос, от 90 депутатов можно подать в Конституционный суд о законности тех или иных.
Тут левые могут сомкнуться.
Могут сомкнуться. Ну, а если даже этого не произойдет, то можно же судиться там, пройти две инстанции и после этого идти в Конституционный суд от любого гражданина.
Ну, Конституционный суд, вы знаете, не всегда судит конституционно.
Но при этом не всегда прогибается. Там есть своя
позиция.
Очень
много всяких возможностей для судебных разбирательств.
Я понимаю, но слово суд в России очень дискредитировано. Посмотрите, посмотрите, что произошло в последние дни. Mm-hmm. Значит, Россия решила не признавать Международный трибунал по судоходству, да, в связи с делом вот этих вот экологов из Greenpeace. И Россия, в общем, так отнеслась весьма нигилистически в лице Верховного суда к вердикту Европейского суда по делу Пичугина. Это очень нехорошие сигналы, в том числе и как бы вот в этом смысле возражения вашей тактики, да? То есть вы идете в орган, который, ну, мягко говоря, решил в последнее время, я имею в виду судебную систему, не подчиняться международной юрисдикции, даже там, где есть соглашение.
Ну, делать, что должно, и будет, что будет. То есть, вы поймите, я же не гарантирую, что мы победим. Мы просто попытаемся это сделать.
Ну, вы втягиваете людей еще в одну безнадежную кампанию. Это так же безнадежно, как организовывать референдумы по мэрам.
Ну, так же безнадежно, как Навальному избраться в мэра. Мы понимаем, что все эти вещи, они были безнадежны
изначально. Было когда-то безнадежно Навальному пройти муниципальный фильтр. Было когда-то безнадежно Навальному на следующий день после решения посадить и закрыть его на 5 лет выйти снова.
Грамотные политтехнологи в Кремле.
Было безнадежно ему участвовать вообще в выборах. А, понимаете, с таким подходом тогда надо просто, ну, реально просто уехать, кто
вам
может.
Вам скажут, и знаете, что делают. С вами играют в кошки-мышки.
Ну, прекрасно. Мне вообще по барабану, что там кто скажет. Вот я считаю...
А вы чувствуете себя мышкой в руках кремлевской
чувствую я себя мышкой, потому что...
Что они вам бантик там подкидывают?
Нет, не розовый чувствую, такой, не чувствую. Я чувствую, наоборот,
не, неужели вы думаете, что все так управляемо?
Ну, Володин точно думает, что все так управляемо.
Да
все,
можно, я думаю, извини, Дим, сейчас вот это очень важная вещь. На самом деле, я думаю, что Володин первый человек, который понимает, что все очень слабо управляемо. Система, я не знаю, что в голове у Володина, но я так подразумеваю.
Как все хорошо.
Система, на самом деле, она все больше и больше выходит из-под контроля, все больше и больше расшатывается, и самым главным стержнем всей этой системы являлось, по сути, наличие бюджетных денег, чтобы всем заткнуть как бы рот и любые проблемы.
Всех
сейчас,
покупаем.
Да, всех покупаем. Сейчас этих денег становится все меньше и меньше, и начнется там Северный Кавказ, то, все. Система, она уже... А умные люди в системе, которые в системе, они же уже все это понимают, они все это считают вперед. И они уже начинают искать там запасные аэродромы, пути движения. Так что система совершенно неуправляема. И вот все эти истории там с Навальным выпустить, посадить и другие, многие другие истории, они скорее свидетельствуют о полном хаосе системы. Система мне напоминает Николая II последних месяцев, когда там все менялось. То есть система на самом деле абсолютно неуправляема.
Ну, Николай II был абсолютно последовательным в своих взглядах, что самодержавие сдавать не надо, а то, что министров он менял, ну, что...
Слушайте, мне кажется, это
искал?
Очень похоже на то, что сейчас.
Министров они... не меняют.
Нет, самодержавие-то.
И Распутина не видно.
Самодержавие, как оно было, так оно и осталось. Немножко осталось. В других формах, да. Ну, вот так что же, все очень последовательно.
Но
да.
Российский народ проголосовал за...
Знаете,
самодержавие 20
лет назад. Знаете, что я хочу сказать? Что на самом деле и в том же правительстве, и в различных экспертных кругах, к которым прислушиваются многие члены правительства, ну, есть понимание вот этой катастрофы. И есть понимание того, что задумана настоящая афера 21 века. Поэтому здесь, и я уверен, со стороны, в том числе, людей, встроенных в элиту, будет определенное движение для того, чтобы остановить.
Вы имеете в виду вот конкретный случай с пенсиями, например,
с,
да?
С пенсиями, конечно.
Нет, я слышал, что некоторые люди из экономического блока просто там на уровне министров там очень жестко протестовали, там вплоть там до...
Есть царь, а есть бояре, они будут виноваты, а царь ни в чем не виноват.
Это решение, оно вызывает серьезную оппозицию даже просто, ну, значительной части действующей власти.
Это
объективно.
Хорошо.
То есть,
у вас есть союзники. Тайные.
Разумеется. Да, тайные, конечно.
Ну, видимо, они очень тайные, потому что мы только догадываемся о том, в каких кабинетах они там сидят.
Скажите, Дмитрий, вот я видел, я вот видел пост ваш на популярном сайте. Вот скажите, отклик людей так серьезный есть такой, что люди готовы по вашей схеме идти, переводить деньги в негосударственные пенсионные фонды и потом в случае этих решений судиться? Вот такие люди пишут вам, что я, Иван Иванович Иванов, готов вот участвовать в этой борьбе.
Более того, уже мне многие люди написали, что перевели свои накопления в негосударственные пенсионные фонды. Почему мы призываем это сделать? Потому что если вы молчун, то государство вправе распорядиться вашими деньгами как захочет. А мы знаем, как оно собирается распорядиться. Если вы перевели деньги в НПФы, то вы заключаете с негосударственными фондами договор инвестирования. Вы де-факто становитесь как бы собственником, да, ваших накоплений. И вы уже можете там судиться с НПФ, вы уже можете там предъявлять какие-то... То есть у вас есть право вообще обращаться в суд. Это не значит, это не гарантирует вам защиту ваших накоплений, это дает шанс.
Не гарантирует, это тоже дает шанс. Сказать.
Не, это дает шанс. Поэтому мы призываем людей побороться хотя бы за этот шанс, за эту возможность что-то отсудить.
Давайте мы еще народные массы подключим. Сергей Борисович из Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Кировград. Я сначала это как бы преамбула. Сначала скажу, что в эти вот пенсионные накопления я с самого начала не верил. Это первое. Второе. Значит, то, что ситуация с мигрантами запущена, я не знаю, поздно или рано ли ее исправлять, но она запущена вообще вот напороли там косяков, извините за выражение. Вот. А то, что касается вот Навального, хотя после драки кулаками и не машут, но он это вот говорит, вот тех-то посажу, понимаете? Дело не в том, что они сейчас будут держаться, то что они не уйдут, не захотят просто уйти, но дело просто в том, что не нужно вот им как бы уподобляться, что ли, этим садильщикам. Пусть бы этот царь вместе со своими боярами шел бы с миром, чертовой матери, и дышал бы воздухом, понимаете?
Хорошо, это мнение, пожалуйста, да, Дмитрий.
Последнее прореагирую. Дмитрий, буквально сколько? Чуть больше года назад у нас с Димой вместе вышла в «Ведомостях» статья «Чего хотят революционеры», где мы как раз придерживались именно той точки зрения, что вот, понимаете, кого-то сажать и обещать кого-то посадить, это очень опасно, потому что будут держаться до последнего. Вот я приведу пару примеров. Вот, например, Южная Африка, периоды Манделы. Когда там с одной стороны были террористы, которые убивали чиновников, а с другой стороны были полицейские, которые черных ну,
тоже,
просто,
убивали.
Тоже убивали, пытали.
Я был там, и так далее.
Там была просто война.
Да.
Однако, когда они договорились о переходе как бы, к демократии,
Мандела сидел 27 лет в тюрьме.
Мандела сидел в тюрьме.
Вот Ходорковский 10 лет сидит. Так вот, как раз юбилей
будет. Они договорились о том, что происходит полная амнистия и для всех чиновников, которые совершали преступления в эпоху периода апартеида, и для всех террористов, которые, соответственно, это делали. И только благодаря этому смогли перейти в демократический режим.
Но то же самое. Чили тоже договорились,
Испания,
да?
Испания,
а потом пересмотрели.
Испания периода Франко. После Франко, соответственно, когда тоже были коммунисты, которые там... Ну, вообще гражданская война была в стране. Были коммунисты, которые стреляли, были коммунисты, которых массово расстреливали франкистские там, чиновники, неважно, полиция. И, соответственно, закон об... Недавно вот этого знаменитого судью Бальтазар Гарсон, или как там его называют, да. Его даже отстранили от должности за то, что он пытался расследовать какие-то преступления периода франкистского режима. Потому очень что договорились жаль. Для того, чтобы перейти к демократии, а иначе бы эти держались за власть до последнего, для того, чтобы перейти к демократии, мы должны провести полную амнистию для всех. И тогда мы начинаем с нового листа.
Не везде держат слово. Вот в Чили, например, как вы знаете, потом преступления судили, против человечности все-таки...
И это я считаю крайне неправильно. Но,
в Аргентине то тоже, знаете, там, где людей выкидывали с самолета, если вы помните, да, чтобы следов не было, этих людей осудили, там, Виделлу вот и так далее.
Просто в отличие от Навального, условно, у меня нет задачи там кого-то посадить. У меня есть задача, чтобы страна развивалась нормально. А для этого нужно какую угодно ценой, там, как угодно.
Какую угодно не надо.
Нет, подождите, что...
Это вы сказали.
Мы говорим про текущие элиты. Пусть они отползают, как они хотят.
Можно обеспечить... Они же не отползают. Вот я читаю заявление правозащитников с 10 лет ареста Ходорковского. Да, уважаемые люди, Алексеева, Борщев, там, Ковалев, Пономарев и так далее подписывают. И вот просто маленький абзац. Стремительно растет число политзаключенных. Дело Пусси Райот, болотное дело, шпионские процессы против ученых, дело краснодарских экологов, дело арктической тридцатки, показывают готовность власти, вызывающие игнорировать элементарные нормы права. Страна оказалась в очередном тупике, нарастает агрессия, этнические прогромы. Ну, вот понимаете, вот Михаил, это вот объективный анализ. А тут выборы
правы.
Мэров.
Нет, вы абсолютно правы. На самом деле мы, когда публиковали эту статью, и даже когда Дмитрий сейчас высказал вот эти идеи, это на самом деле некий такой сигнал, который мы пытаемся вот с вашей помощью тоже послать элитам, понимаете?
А вот я заканчиваю.
Потому что если завтра будет амнистия, про которую они говорят.
Вот они пишут, широкая амнистия является возможностью повернуть российское общество гражданскому
миру. Она должна быть обоюдосторонней. Она должна быть обоюдосторонней.
В 93-м году такая была.
Про другое. Нет, здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о проекте амнистии, который вот я сейчас внес в Думу. То, что вот на Координационный совет оппозиции подготовил. До сих пор правовое управление не дает никакого ответа.
Думы, да.
А я без правового управления не могу вынести на пленарное заседание. Ну, там есть некие такие рогатки нашего регламента. Но я абсолютно согласен, должна быть широкая амнистия для политзаключенных, для многих предпринимателей, которых там судили по статье мошенничества. На самом деле они просто стали жертвами там различных рейдерских атак. Абсолютно согласен. То есть мы власти тоже вот пытаемся там этот сигнал. Сделайте амнистию. Попытайтесь, ну, по крайней мере, сформировать какие-то честные, прозрачные правила игры. Сядьте за стол переговоров, пригласите, точнее, представителей оппозиции
они
за этот стол
кого
переговоров.
Мы уже на Валдай приглашали.
Все понятно, кого приглашать. Все они знают. Прекрасно.
На Валдай приглашали, поговорили.
Нет, ну вы же понимаете, что и Алексея Навального приглашать надо. Безусловно.
А его приглашали, он отказался.
Ну, как его приглашали? Он под подпиской о невыезде находится.
Ну да, конечно.
Ну, значит, не так пригласили. У них так. Есть способы пригласить.
Так, чтобы нельзя было отказаться. Да, это Следственный комитет. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос. Дмитрий Гудков, Дмитрий Некрасов у нас в студии.
Здравствуйте. Я считаю, выборы нужны для того, чтобы учиться этому делу и иметь хотя бы маленькую возможность выразить протест, придя на выборы и проголосовав за любого кандидата, кроме кандидата власти. Ведь митинги реально у нас, в общем-то, запрещены. Вопрос. Как вы относитесь к возвращению графы против всех? Спасибо большое.
Да, это вот Матвиенко
да,
хочет.
Да, я знаю. В данном случае, с учетом того, что завтра, кстати, Государственная Дума в третьем чтении принимает закон Клишеса, после вот которого в городах все будут избираться только по одномандатным округам, никаких партийных списков.
Подождите, почему
по муниципальных, в муниципалитетах. А в регионах будет система такая, для Москвы и Питера, как выберет Москва и Питер, а для всех регионов, для региональных парламентов будет схема 25% по партийным спискам, 75% по одномандатным округам.
Скажите, Дмитрий, там был, по-моему, какой-то такой хитрый ход, чтобы они сами отказывались от партийных списков, потому что там будет очень высокая планка, опять 7%.
Нет, речь идет о том, что, конечно, такое право дают регионам, и регионы должны выбрать в пределах вот этих вот... позволенного, да, федерального.
То есть Единая Россия решила, что это выгодно.
Да, то есть, грубо говоря, выборы все перейдут в основном на систему по мажоритарным округам.
Вы расстроены?
Ну, я согласен, что даже избранный в одномандатном округе единорос лучше, чем единорос-списочник, да, и вообще любой депутат, который напрямую зависит от избирателей, он лучше. Я просто помню Третью Думу, группу «Народный депутат». То есть качество депутатов, уровень подготовки их намного был выше, чем сейчас. Вот. Но, с другой стороны, надо прекрасно понимать, какой будет результат на первых выборах. Ну, представьте, идет, предположим, там Алексей Навальный в одномандатном округе против какого-нибудь популярного единоросса. У популярного единоросса есть уже изначально 20-25%, потому что это некий административный ресурс, есть инерция, люди голосуют за власть. И у Алексея, например, 27%. Так? Дальше появляется у нас кандидат против всех. И совершенно очевидно, что он становится спойлером кандидату Навального в данной конкретной ситуации.
Ну,
потому что за Алексея Навального проголосовало 27%, а если был бы кандидат против всех, я думаю, что там процентов 5 могло бы уйти в против всех. И в данном случае популярный кандидат от оппозиции может проиграть не самому популярному кандидату от власти, потому что есть административный ресурс, есть кандидат против всех, который заберет голоса. Я объяснил на одном примере, а если вы посмотрите, какая ситуация в регионах, мы сейчас проехали, мы прекрасно понимаем, мало ярких вообще политиков в регионах, потому что их политическую поляну вытаптывали все это время. Там больше цензуры в СМИ, здесь хотя бы сайт, интернет, там куча всяких СМИ. В Москве много ярких действительно людей, которые могли бы составить конкуренцию.
Пусть в регионах, едут в регионы.
В регионах гораздо все сложнее.
Где их, правда, не любят москвичей.
Гораздо сложнее. И кандидат против всех, безусловно, это будет конкурентом для представителей оппозиции.
А некоторые единороссы, между прочим, они колеблются по этому вопросу, не поддерживают Матвиенко. Они подозревают, что это и по ним ударит.
Я думаю, они колеблются, потому что им еще, видимо, не объяснили, какая генеральная линия партии. Они еще не знают, что отвечать на вопросы журналистов, поэтому колеблются.
А то есть сигнал не прошел?
Ну, видимо, да. Сигнал еще не прошел к тому времени.
Хорошо, давайте еще звонок возьмем. Тульская область, Сергей, пожалуйста.
Да. Добрый вечер, господа. Не всегда получается синхронно подключиться в вашу беседу, но у меня, по поводу революции и эволюции. Конечно, выбирать эволюцию звучит красиво, но следует напомнить, что эволюция иногда предусматривает не бесконечное развитие одного вида. Вот, а если какой-то вид неэффективен, непродуктивен, он просто-напросто заменяется другим. Бывает и такой вариант развития эволюции. Вот, это я к тому, что, допустим, говорят, народ поумнеет лет через 50, русский народ или через 100, там, через 200 будет голосовать, поймет, что это необходимо. Но кто знает, может быть, природа не будет столько ждать, а просто заменит один народ другим на территории России.
Представителю эволюционного течения Дмитрию Некрасову дадим ответ.
Мы относимся все к одному виду, какой бы народ это ни был, и это важно в данном случае. И у нас, в общем-то, есть российский многонациональный народ, если так вот к этой части вопроса.
Сидел бы здесь Крылов в сторону,
знаете,
они бы с вами не согласились.
Да, я догадываюсь. Вы знаете, издержки революции, ну, мы понимаем, что революция это не обязательно, когда матросы пьяные лузгают семечки на паркет Зимнего дворца, это может быть просто слом системы, как в 91-м году, они слишком велики, они просто носят характер того, что рвутся цепочки, рвутся там, теряются компетенции, теряется очень много чего, и в этой связи, конечно, я понимаю, что там застой а-ля Лукашенко, наверное, хуже революции, но если есть хоть какое-то понимание, что в течение, там, не знаю, 5-7 лет постепенных поступательных движений, пусть не сразу, пусть там теории малых дел и так далее, можно чего-то добиться, а я, знаете, почему в этом уверен? Я вам просто... У меня совершенно такая математическая счетная вещь. Вот были... Я очень издалека начну. Были проблемы советского хозяйства еще там на рубеже 60-70-х годов. Начались косыгинские реформы, пытались как-то реагировать. Тут бац, 73-й год, цена на нефть вверх. Все замечательно, ничего не делаем. Потом 79-й год, революция в Иране, еще вверх цена. Потом Иран-Иракская война. Все замечательно. Все закупаем, зерно закупаем, то закупаем. Денег сколько хотите, все отлично. Только в 84-м году цены на нефть падают. И дальше там неважно, был бы Горбачев, Андропов, кто угодно. Перестройка случилась потому, что в 84-м году упали цены на нефть, а не потому, что пришел Горбачев. Соответственно, мы сейчас оказались в той же самой ситуации. Мы сейчас в течение 10 лет спокойно почивали на лаврах. У нас очень высокие цены на нефть. Они на предельно высоких уровнях. Нам уже их не хватает. Это тоже характеристика 84-го года. Что когда у нас уже при супервысоких ценах на нефть не хватало денег, мы еще начинали занимать. Даже при супервысоких ценах. Мы сейчас именно в этой точке. Если не произойдет чего-то невероятного, и цены там не уйдут к 200, то у нас буквально там 2-3 года, когда цены упадут, и эволюция будет неизбежна. Потому что вот как бы перестройка, она была там в значительной степени, и слом системы в значительной степени неизбежной. На них давила экономическая реальность. Им не хватало банально валюты, чтобы покупать зерно, потому что хлеба не было, невозможно было ничего обеспечить. Соответственно, тут будет та же самая история. Они банально не смогут выполнять простейшие социальные функции. Уровень поддержки ядерной там, Путина и всей системы резко снизится, и система будет вынуждена как минимум...
Я 10 лет эту тему вот слышу от оппозиционных...
Подождите, но 10 лет назад все-таки у нас... Извини, Дим, да, я, вот это моя любимая тема. 10 лет назад у нас все-таки был бюджет сбалансирован там при $23
за баррель. Я согласен, что безответственность
а сейчас при 123.
При нефтяных вот таких вот инъекциях, безусловно, растет.
Можно вот буквально короткая реплика? Спрашивают, что лучше, эволюционное развитие или революционное? Ну, конечно, эволюционное развитие, если это развитие. А когда люди долго ждут этого эволюционного развития, а развития никакого нет, наоборот, регресс какой-то, тогда хочется все бросить и сказать, все, выходим и проводим революцию. Но надо понимать, что ни Гудков, ни Навальный, ни там любой другой оппозиционер этим процессом вообще не управляет. От нас это никак не зависит.
Это правда.
Что будет, эволюция или революция? Это зависит, скорее всего, от действующей власти. Согласитесь, в большей степени. И от цены на нефть, конечно, но я от того, как, какой сценарий выберет сама
власть. Я бы сказал, что я буду от умонастроения народа еще раз.
А умонастроение народа и действия власти зависит от цены на нефть. Понимаете, мы живем в такой стране, извините просто.
Ну, беда. Хорошо, еще один вопрос, просто деталь, раз вы у нас здесь из Думы. Вот замечательная инициатива товарища Плигина, который все что угодно может обосновать, известный там председатель комитета и других, они реагируют на Конституционный суд, внесли закон о, да, что 10 лет поражения в правах за тяжкое какое-то преступление и 15 особо тяжкое. То есть, на самом деле, больше, потому что срок плюс судимость плюс отбытие, то есть там лет по 20 они хотят лишать. Но, видимо, это против Ходорковского и других Навальных, так сказать, направлено. Опять, что сделать с этим? Это же, вот вы там за какую-то эволюцию, за мирную революцию, за какие-то перемены подсказываете власти, что делать. А вот сидят нормальные такие вежливые юристы и выполняют заказы из Кремля. Значит, всех придушить, и каждый день Дума продолжает штамповать какую-нибудь гадость. Извините, Дмитрий.
Ну, что с этим делать? С этим ничего не поделаешь. Нужно довести эту информацию до людей, объяснить им, для чего они это делают. Там, понимаете, есть у каждого человека конституционное право, в том числе избирательное право. И оно может быть ограничено только тогда, когда это право ограничивается судебным сроком. Судебный срок заканчивается, все, у тебя дальше появляется опять это твое избирательное право. То, что придумывают они, это, в принципе, антиконституционно.
Ну, Конституционный суд сказал, что вот можно ограничить вот если... в целях защиты страны, там,
нет,
общества и
так если
далее.
Если вот так же,
от
как
злодеев
я,
во власть.
Будет считать больше 50% хотя бы жителей столицы, то тогда с этим можно что-то сделать на выборах в Московскую городскую думу.
Вы знаете, 66% или 67% по последнему опросу считают, что Ходорковского, москвичей, правда, что надо выпустить, они будут рады, Ходорковского и так далее. И это что, меняет судьбу Ходорковского сейчас?
Ну, в любом случае, я, например, убежден, что третьего срока не будет никакого.
Вы оптимист. А есть другие мнения?
Есть, конечно, другие мнения.
У нас 10 лет, знаете, я исковая давность, то есть ему очень сложно было, сидя в тюрьме, совершить за это время еще какие-то преступления, понимаете? То есть он же все совершает и совершает как бы в прошлом. Но 10 лет-то проходит, и все, по давности...
Ну, давайте мы с вами поспорим в прямом эфире.
Да, давайте.
Не поспорим, а по крайней мере, вот каждый выскажет свои прогнозы.
Сделаем свой прогноз. Нет, я тоже не верю в третий срок, я все-таки верю в некоторые разумности.
И это как раз зависит в том числе от общественного мнения в Москве. Поэтому всем большое спасибо. И я надеюсь, что все понимают, что в том числе от их общественного мнения, от их мнения вообще зависит решение по Ходорковскому.
Ну, вот они выйдут сейчас на демонстрацию по случаю защиты политзаключенных. Мы увидим, сколько людей это волнует. Спасибо Дмитрию Гудкову и Дмитрию Некрасову, которые были в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию». А вел ее сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.